Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приглашает вас в начале этого часа соборно помолиться о ниспослании мира нашим братским страждущим народам. «Взирая на крест Христов», так обозначил тему своего слова за божественной литургией в праздник воздвижения креста Господня иеромонах Никон Пареманчук, насельник Сретенского Ставропигиального монастыря. Затем программу продолжит очередная передача из радиоцикла «Заповедный сад». Главы из книги Юлиана Силю читает Валерия Амплеева. А во второй половине часа предлагаем вам послушать передачу из архивов радиостанции «Радонеж», записанную в свое время Тамарой Москвичевой, беседу с художницей Марией Вишняк, супругой известного иконописца Александра Соколова.
Дорогие братья и сестры, многие из вас знают, сколь действенна молитва по соглашению. И думаю, насколько же может быть сильна наша молитва на радио «Радонеж», когда мы находимся в трагической ситуации. И предпринять, в общем-то, ничего другого не можем, как только помолиться, вот так соборно помолиться по соглашению о восстановлении мира на всей нашей большой Родине. Итак, прошу вас, каждый день вместе с радио «Радонеж» в 22 часа ежедневно молиться вместе с нами. Давайте сделаем так, что радио «Радонеж», которое и так объединяло и объединяет нас многих, еще объединяло единым молитвенным духом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великих княгиню Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях твоих. От единой купели крещения, ежепресвятем князе Владимире, мы чада твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И на племенным жиком брани хотящим, и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в тебя вера, надежда, любви, я когда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
«Взирая на крест Христов» — слово за праздничной божественной литургией иеромонаха Никона Пареманчука, насельника Сретенского Ставропигиального монастыря.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда мы видим крест Христов, да будут сердца наши всегда преисполнены трепетной благодарности Христу Спасителю за Его пришествие в мир, за приближение Его к нам ближе, чем мы приближены к этому святому распятию, возвышающемуся посреди храма. Ибо Он нам даровал возможность не только приблизиться к Нему, но и соединиться с Ним, с Сыном Божиим в святых таинствах. У креста мы вспоминаем слова Спасителя: «Кто хочет по Мне идти, да отвержется от себя и возьмет крест свой и за Мной идет». И эти слова не пугают нас, но укрепляют и утешают, и помогают переносить все неустроенности, все несовершенство нашей жизни. И вспоминая свои скорби, болезни, измены, с которыми нам пришлось встретиться в жизни, от Христа, распятого на кресте, получаем помощь и верим, и знаем, что мы не одни, не брошены, не забыты на дорогах этой жизни. Ибо благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей. У подножия креста, на котором человеческий грех вознес святая святых Сына Божия, мы оплакиваем свои грехи и свою неверность, свои измены Христу, отдавшему за нас жизнь тогда, когда мы Его еще не знали, когда мы были слабы и нечестивы. Когда мы видим крест Христов, мы вспоминаем житие и подвиги тысячи тысяч святых подвижников, которым не с числа известных и безымянных для нас мучеников, преподобных, блаженных, святителей, их решимость последовать за Христом, отказавшись от своего греховного себелюбия, достигших святости и к которым мы обращаемся за помощью. Мы вспоминаем их радость и сияние духовное в самых невыносимых телесных страданиях. Когда мы видим крест Христов, мы вспоминаем знак креста, вознесенный над храмом, над святым домом, где совершается круг нашего духовного бытия, рождение к жизни вечной в крещении, в участии в таинствах Святой Соборной и Апостольской Церкви. Мы вспоминаем крест на могиле наших родных, дорогих людей, всех почивших христиан, и видим в нем знак нашего упокоения во Христе, знак нашего грядущего воскресения. От святого распятия мы видим руки божественной любви, протянутые к нам для дружбы, спасения, для обретения счастья вечности. Мы слышим слова Спасителя из Его последней беседы со Своими учениками, апостолами. «Да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Сие заповедую вам, да любите друг друга». Здесь мы вспоминаем слова о грядущей судьбе мира, когда само солнце померкнет, и луна не даст света, звезды спадут с небес, и силы небесные поколеблются, когда явится знамение Сына Человеческого на небе, крест Его, и все народы увидят Христа Спасителя, грядущего на облаках небесных, силою и славою великую. Взирая на крест и поклоняясь спасительным страданиям Сына Божия, всегда с благодарностью и трепетом будем молиться пред орудием нашего спасения. Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, когда приедешь во Царстве Твоем. Иисусе, Сыне Божий, огради нас силою честного и животворящего креста Твоего. Иисусе, Сыне Божий, помяни нас, молящихся Тебе. Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое поем и славим. Аминь.
Это был иеромонах Никон, насельник Сретенского Ставропигиального монастыря.
Благослови, Господи, Владыко,
«Заповедный сад». Главы из книги Юлиана Селю читает Валерия Амплеева. «Жизнь дерева». Часть вторая.
Юлиан Сергеевич Селю. «Заповедный сад». «Жизнь дерева». Чудо. Полдень на реке. С детства знакомый запах воды, освещаемый солнцем. Я стряхнул с руки коричневого слепня, он ударился о воду, обернулся таким же коричневым лягушоночком и поплыл от меня, толкаясь в солнечной воде тонюсенькими лапками. Вода солнцем пронизана до дна. Солнце над водой. Глубокая зеленоватая прозрачная рябь пробегает, проходит мимо влажного стебелька, он вздрагивает. Тоненькая стрекозка присела отдохнуть. Угловатые лапки держатся за вздрагивающий стебелек. Вся тоненькая, лазурно-голубая, на голубоватой дымке крылышек сеть жилок присела отдохнуть. Дрожание стрекозиных крылышек на солнце у воды. Русалки вплетают в зеленые волосы сухие березовые листочки, и они в струистой, журчащей воде блестят, как драгоценный металл. Война. Москва. На высоких красноватых уступах домов луна восстановила свои пустынные тени и плывет одиноко. Невозможно заставить себя поверить, что в ячейках этих лунных скал ютятся тысячи живых квартирок. Лунный блеск на повороте рельсов. Вдали только чудятся редкие вздохи орудий. Наше тело. Мы его теперь не холим, не умащиваем и не умерщвляем. Не глядим и не завидуем на чужое, а как надоедливому ребенку, которому беспрерывно что-то нужно, раздраженно бросаем. На, движись. С чем оно пристает? Мы им не работаем, как оно привыкло, а кладем на него непосильную, непривычную нагрузку. И по физкультуре мы от него хотим добиться, испытываем на пределе, требуем. Совершенно другая точка зрения. И вечное испуганное внимание к тому, что внутри, и вечный тоскливый медицинский ремонт, то мелкий текущий, а то страшный больничный, операционный. Туман. Стоять на дне светлого тумана, уже волнуемого солнцем. Темный ясный круг внизу, отрезок тропинки, листы подорожника, росинки на траве. Отъединенность, как на вершине, вместе со всем, что близко. Душа, не наталкиваясь ни на что видимое, рассвобождается без препятствий. Кругом лица ощутимый, чуть золотистый палевый свет. Солнце над туманом. И он прибывает, ходит, еще приплывет с туманом света. Душа раскроется и уйдет в высоту. Вдруг большая живая голова лошади подымет туман. Босые ноги у темных боков, мальчик из ночного едет долиной. Летом земля была мягкой, пушистой, принимала в себя. Из нее испарялся шум. От холода она затвердела. Звенит, если великан топнет ногой. Такая тишина, как на луне. От треска сороки еще более пусто. 10 октября 1935 год. Дождь уже 2 дня. В дачных комнатах по-дождливому молчаливо. В дощатых сенях грохочущий, глушащий шум железа. Вышел. Ровный дождь по траве нежно, осторожно, равномерно и так неторопливо. Ничего впереди и ничего сзади. Низкие облака все несет вперед, глаз от них относит. Свет переместился на траву, и гладкие огородные листья. На зеркальной дорожке от слепящего блеска даже покачивает. Мокрый дощатый забор осветился по-новому, снизу. Весенняя оттепель. Обнаженный парк размок и чуть потемнел. Ровный снег заметно шевельнулся. На землю дохнуло теплом, и она, как бабочкина куколка, несколько раз шевельнулась. От парка летят вороны с галками и часто в разброд галдят. Сон. Человек засыпает. В вагоне у окна. Привертелся к стенке и положил голову в воротник. Приготовился спать. Мелкие выражения сходят с лица, опускаются вглубь. Сложная жесткая сбруя, подтягивающая черты, отцепилась, пропадает. Выпряженные губы распрямляются, ложатся спокойно и строго. Лицо складывается в плавные основные линии. Крупные складки опустившегося занавеса начинают изнутри надуваться сном. Черты, не нарушаясь, наполняются огромным покоем. Лицо совсем переменилось. Я чувствую, этот покой веет, выпрямляет и мои черты. Клонит в сон. Человек спит. Вдруг там внутри что-то случилось. Губы вздернулись на прежнее недовольное место. Пробежала вверх по лицу стайка мелких выражений, нарушились вольные арки бровей, открылись маленькие, скучные глаза. Двинулся, поправил воротник, поискал для губ положение поудобнее, нашел. Закрыл глаза. И опять вольные широкие линии наполняются огромным покоем сна. Человек спит. Галина улыбка. Бывают слабые улыбки, не могут достать до глаз, а Галина расплывается даже кругом головы. Плохенькая брошка расцветает от нее в яркие бусы, а воротник ситцевой кофточки покрывается праздничным украинским шитьем. Хорошо иметь такую улыбку. 15 августа 1938 год. Улыбка сразу перестраивает лицо. Раздвинется, совсем молодое, даже детское, закроется, староватое, усталое. 19 августа 1938 год. Метромост. Улыбка бессильно бродит только поверху близких, близких родных губ, не добиваясь до глаз. В глазах тяжкая, тяжелая неподвижность. Закаменевшая гранитно-тяжелая глыба давит, нависла из-под высокого чистого лба. Две морщинки от тяжести на переносице. Уходящие силы. Маленькая слабая улыбка, не в силах достать до глаз. На каменном берегу усыхающая лужица, в луже рыбешка. «Спасите, спасите, спасите!» Про это. Чем помочь, как растопить? Обыкновенный чуждый разговор. Да-да, совершенно верно, спасибо. Мысли, ответы машинально сверху достаются, скидываются над молча присутствующим. Убогая шутка. Улыбка вьется у самого рта. Все кругом и кругом. Ударяясь, выписывает по лицу страшную, каменеющую границу. Вечер мглистый и ненастный, чу, не жаворонк ли глаз? Федор Иванович Тютчев. Жаворонков голосок то перекатывается круглыми шариками в раскаленном небе, вниз и вверх, бьется золотыми бубенчиками, а то на просторном фоне многих ярусов серых туч под самым сводом вьется крученой стеклянной проволочкой. Серо-голубые оттенки небосвода отсвечивают в блестящем, тонюсеньком голоске. Все. 19 сентября 1939 год. как мне иногда мешает человеческое тело. Вот, кажется, показалось, распускается передо мной душа навстречу очень важный разговор. Хорошее молчание бывает иногда. И вдруг большой палец руки, чужой, неприятно толстый, удлиненный на конце. И душа стремится, дрожит, и уже рядом совсем. И только этот палец между душами, как крошка в постели, и все больше, больше, и не может раствориться. О звездах. Я люблю спать летом под открытым небом и лежа копаться, путаться в звезды глазами, соединять их в линии и фигуры. Выпутавшись петлями из медведицы, подбирается к веге змеиной головой дракон, а вега горит, пламенеет и переливается, и не хочет включиться в свое созвездие. Северная корона алмазными камнями. Размахнул крылья, вытянул голову, и летит лебедь, и чем больше смотришь, полет все просторнее. Просто удивительно верно ухваченным движением всплеснулся в небе дельфинчик. Лев прячется, уже не возлежит египетским сфинксом, опустился за древо мордой вниз. И путаться не надоедает. Хочется угадать, такие ли фигуры виделись людям эпохи назад. И от этого под звездным сводом становится устойчивее и уютнее. Я верю, что звезды надо мной на высоком торжественном своде. И еще торжественнее заметить на небесном своде, проснувшись глубокой ночью раз-другой, как он медленно и бесшумно поворачивается. Изменяется привычная карта. Лев пропал, лебедь, вега, дельфинчик и орел. Над самой головой с юга вылезает лук стрельца. Таджикистан, 1936 год. Душа в лощинке. Совсем неприглядная окраинная лощинка. Песок, немного травки, заросшая зеленая лужа. Сзади высокий откос шоссе, справа откос железной дороги. Впереди темный забор и несколько зданий. Но душа так спокойно легла в эту лощинку, что мне показалось, будто она у меня как раз такая. От этого откоса до того темного забора и длинной кирпичной стены. Не развернулась за горизонтом крыльями, а именно легла, как усталый великан, подложив руки под голову. Последний прохожий из трамвая скрылся за косогором. Относительно тихо, относительно просторно. Это было в пасмурный, но сухой день. Я постоял, а она полежала и так отдохнула. У пеликана на груди светит утренняя заря на облачке, и золотистые, и розовые. Золотистые розовые перышки одно к одному укладываются в ясно-праздничный, безмятежный тон. Я загляделся. Стою и купаюсь, тону в этом цвете, а розовый пеликан дремлет на берегу своего водоема. И то, что заря круглая, объемная, по-снежному румяная и чистая, и на живой груди это как светлая мечта, воплощенная без ущерба в слове и в деле. Ненаписанные вещи, еще не отделившиеся образы, с ними живешь иногда долго. К ним привыкаешь как к тому, что всегда при себе, что ты именно хорошее, свое и пока только свое. Интимность потому, что этого еще нельзя другим показать. И хорошо, но надо воплощать, надо раздумывать, переделывать. Бывает в образе столько тепла и света, идешь и купаешься себе в нем, и не хочется пускать его на слова. И ненаписанные вещи заживаются, иногда со мной годами, периодами, и не оформляются, и не уйдут, а к ним привыкнешь, как к обстановке души, привычным мыслям, знакомым местам, детским воспоминаниям. Если вещь родилась, может жить. Вспомогательные связи безболезненно отпадают, и вещи уходят. Они уже сами разрастаются, поднимаются много выше меня. а с теми связи укореняются. Так они и живут. Как часто взрослая дочь остается с матерью. Но только что их вокруг меня огромное семейство. 4 июля 1947 год. Дорога Измайлово-Гальяново. Маленький водопад. Мост через ущелье. И табун серебряных коней, сталкиваясь перед воротами, несется под мост. Кони весело громоздятся, выпрыгивают и бросаются. Взвиваются ослепительно алмазные радужные гривы. Радость ослепительная. Ослепительный гул и плеск. Водопад на Карадаге, 1936 год. Хорошо угадывать на бегах, которые из проносящихся лошадей окажутся лучше всех. А вот выбрать на базаре из сонма проходящих подработанных, изношенных кляч, которые все-таки годится, а в жизни больше так и приходится. Желудок, как болящая рана, сыт ли, голоден, все его хочется потрогать. Не хватайся ты за него руками. Займись ты чем-нибудь, не думай ты о нем постоянно. Базар в Хаджилях. Женщины носят здесь кольцо в ноздре. Большое, тонкое, золотое, с камешками в золоте. И под красными уборами у загорелой девичьей щеки золото благородное и живописное. 18 апреля 1934 год. На Нулабеке ночью, как в театре. Что-то вроде Аиды и Лакме. Вечер, горят огни. Торговцы с грудами урюка зовут покупателей. Шум, смех. На лавках чайханы народ в два ряда. Возбуждающее пение зурны из-за ночных деревьев. В какой-то час все стихает. Сначала постепенно, как на сцене заря, гаснет электричество, расходятся прохожие, слышно, как переговариваются, укладываются продавцы урюка, слуги под навесом сматывают ковры. На площадь окончательно вступает луна. Некоторое время сцена остается пустой. Вдруг из темноты слышится топот босых ног, и вбегает человек. Он прячется в тень, теперь за ним с пьяными ругательствами бегут еще двое. Они стоят, покачиваясь на освещенной лунной сцене. Я лежу единственным зрителем в бельетаже у самой решетки чайханы. Все трое убегают, за сценой слышно «Пусти!» Что-то происходит. Луна. Теперь приближается восточный диалог. Голос, как узкая металлическая лента, перевивается темным шерстистым шнурком. Они чередуются, соприкасаются. Лежа ночью в чайхане, я полюбил слушать голоса. Слова непонятны. Только следишь за человеческой своим наполненной фугой. Затихает и это. Вступили комары. Из пустого воздуха слышится вой трубы. Все ближе, за ним другой, третий. Целая армия движется на тебя, а ты лежишь бессильный и беспомощный перед полчищами врага. Хива. Ночь. 26 июня 1934 год. Здесь солнце ни во что не облачает свою силу. Всходит и заходит без торжественных предупреждений. Оно показывается из-за горы на полном ходу, как электропоезд на переднем конце платформы. Таджикистан, 1936 год. День. Пустая Хивинская улица. Небо прожаренное, белое, пустое. Коршун. Вылетел из-за стены и пронесся над улицей. Чиль-чиль-чиль-чиль-чиль. Скрылся. Кричит издали впереди. Чиль-чиль-чиль-чиль. Глиняные стены без окон разогрелись, не дотронешься. Горячая пыль подступила к берегам. Ни окошко, ни двери. Пристать некуда. Меня понемногу несет вниз по улице. Одинокое пятно в нагромождении горячей прямоугольной глины донесло. Глиняный, облегченный мавританскими окошками заборчик, над забором огромная, непомерно раскинувшаяся зеленая гора. Из-за окончатой стены вверх и в стороны огромные голые стволы. Стволы извиваются телами толстенных змей. У каждой змеи на конце купа темной, тяжелой зелени. Зелень набросана грудами, кучами, кругленький складной минарет с головой в нее окунулся. Влажно, полутемно, прохладно, двор. Зеленоватые плиты, заброшенная терраса мечети, запертая тяжелая дверь. Четырехугольный, выложенный камнем пруд. Ступеньки сходятся к воде. У пруда два пука удавов стволов уходят вверх и раскидываются над всем двором. Тень. Ни жары, ни сухости. Сидеть бы и сидеть. Здесь остро солнце, тени резки, а в глуши дворов заброшенных, покинутых мечетей, живет магически играющий узор теней, отброшенных тропически густой листвою. Красное, зеленое, оранжевое, черный бархат. Две молодые женщины с кувшинами громко сплетничают. Пожилая высокая молча спускается к воде. Между камней над прудом выбегают свободные, выпущенные голоса. К запертым дверям мечети в уголок за прудом по всей тенистой комнате. Женщины болтают, не оглядываются, рады постоять в холодке, а голоса бегают только по двору до стены и обратно. Высокая молчаливая набирает воду на нижней ступеньке, отводя худой рукой паранжу. Тяжело поднимает на плечо кувшин, уходит. Накапанная на зиму густыми мягкими каплями тень тихонько движется. Заметно на выворочном камне зеленоватый просвет додвигается до угла, ползет вниз по грани, остановился, пошел обратно. Медленно, но заметно. Я выплыл. Опять пыльная река с застоявшимся солнцем, горячая пыль, раскаленные стены. Из-за кругленького минарета с древка на могильного знамени, из-за зелени снова поднялся коршун. Чиль-чиль-чиль-чиль. Южный вечер, вечерний дом. На каменном полу по-вечернему разгуделся примус. Жесткая закованность в скрипучие шарниры — скорпион. Наверное, ему самому трудно. Всегда в марсианско-механическом панцире, в металлическо-ограниченном движении. Вот он выползает из-за примуса, высоко, всепоглощенно неся свой хвост. Долгий-долгий звон. Жаба запела под террасой в рычке. Подколодно-болезненная бесформенность, бледно-веснушчатая рыхлая кожа на отвислом животе под землистой пупырчатой спиной. Грустные, прекрасные, одни из самых грустных золотисто-карие глаза, такие грустные, кажется, что она сознает и тоскует, предвечно тоскует о своем безобразии. Примус в темноте гудит, маленький домашний арык переплескивает с долгим звонком. Грустно и хорошо. На юге за забором загорелся, поднимается огромный скорпионий хвост.
На литературной страничке радиостанции «Радонеж» вы слушали отрывок из книги Юлиана Силю «Заповедный сад. Жизнь дерева». Читала Валерия Амплеева.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Из архивов радиостанции «Радонеж» предлагаем вашему вниманию беседу журналиста Тамары Москвичевой с Марией Вишняк, вдовой замечательного иконописца Александра Соколова, который стоял у истоков возрождения иконописной традиции в современной России.
Я хотела увидеть Машеньку. Можно так, Маша?
Нужно.
Вишняк.
Спаси Господи.
У него была такая миссия. Я сейчас говорю про дом, про семью. Он хранитель был семьи.
Совершенно.
И вот однажды вы были где-то на какой-то ярмарке.
Да-да-да.
И там купили какой-то горшочек.
Да, совершенно верно, матушка. Так оно и было. Это было в Сицилии, и мы с друзьями после воскресной литургии пошли на антикварный рынок на развалы и купили там этот прекрасный горшочек за копейки. Но он был действительно удивительно красивый, изумрудно-голубой. Я всегда в таком горшке мечтала написать ландыши, незабудки, все наши полевые цветы. И мы случайно уронили этот горшочек, и он разбился вдребезги. И, как я поняла, Саша пошел его просто выбрасывать. А на следующее утро, когда я проснулась...
А вставал он рано?
Да, или? Саша вставал всегда рано очень и успевал работать. И когда я встала довольно рано. И на столе стоял абсолютно целый этот горшочек. То есть Саша смог своей любовью, своим трепетом из тысячи кусочков создать опять эту великолепную форму. Конечно, воду наливать нельзя, все понятно, но горшочек этот стоит у меня в красном углу. И это просто символ, символ творческой семьи, творчества счастья. Потому что только с таким подходом можно создать и семью, и какие-то прекрасные работы, и прекрасную дружбу. То есть все можно...
И любовь.
И любовь. Самое любовь вырастает.
То, что было,
да.
У вас,
да. Про любовь я могу сказать. У Саши было любимое сравнение. Он всегда говорил, что Господь всем людям раздает абсолютно одинаковые семена любви. То есть способность любить заложена в каждом человеке. А вот что каждый из нас вырастет из этой семечки, это уже лично наше творчество. Можно ничего не выращивать, и оно засохнет. Можно вырастить, потом бросить ухаживать, и оно тоже засохнет. А можно, как над прекрасным деревом, трудиться, обрезать ненужное, вот, удобрять, всячески подбодрять дерево, как делают настоящие садоводы, и оно расцветет пышным цветом и даст прекрасные плоды.
Так вот, то, что дал Господь, и Он умножил вот эти таланты, вздыхаешь, потому что мы-то там, живя в безбожном мире, тогда еще я-то давно живу на этом свете, мы в основном теряли. А как Господь много давал нам? Советским детям, кстати говоря, много давал. Нам помогали развивать все это. А в конце туннеля было темно, Бога не было. Не было Бога. И мамы наши ошибались. Выходи замуж, а какой хороший, добрый мальчик. Мама, он же футболист. Ну, посмотри, какой он добрый, милый. И, знаете, нет, моя дочь не будет учиться музыке. Потому что мы жили в такие трудные годы, она не доедала. У нее болели легкие. Рояль? Нет, нам не надо рояль. Мы бедные, но гордые. У нас нет папы, у нас большая семья. Мы с протянутой рукой не ходим. У нас все хорошо. А мы теряли на каждом шагу. Вот эти зерна у нас не всходили. Они взошли, да. Когда мы закончили школу, мы были все девочки, чистенькие. А тут, когда жизнь перед нами встала в своем ужасном свете, вот в этом безбожье, все рухнуло. Фабрики оставались, да, заводы тоже. А души наши стали калечиться. И там пошли аборты, там пошли гражданские браки. Вот вы, молодые, этого не знали. Но
матушка,
это не важно, что время, может быть. Может быть, вам так повезло, что вы встретили Сашу, понимаете?
Я думаю, знаете, что каждый человек в романтическом своем возрасте, то есть юношество, имеет представление о том, что бы он хотел. Каждый человек это знает. Любая девочка, она знает, что она хочет. Любой юноша знает, что он хочет. И если эти желания направлены все-таки вектором вверх, и они направлены к настоящей любви, то есть не бескорыстные, это не гражданские браки, это не сожительство по соглашению, это не расчет своих, так сказать, денежных средств или каких-то благ земных. Это истинная любовь, природу которой объяснить невозможно. потому что она небесная гостья. И вот если оба хотят любви, и если оба хотят просто трудиться, по-честному, на полную катушку выкладываться, вот по максимуму все таланты свои реализовывать, я думаю, что с Божьей помощью эти люди встречают друг друга. Я знаю много пар, которые именно в этом совместном труде, у каждого непростой характер, но тем не менее люди живут долгую жизнь, и чем дальше они живут, тем эта жизнь счастливее, потому что ушли юношеские какие-то комплексы, гордость, самомнение, и люди понимают, что они друг без друга в этом мире мало чего стоят, что они просто как два крыла, с одним крылом не полетишь, а с двумя можно до бесконечности взлетать все выше и выше. Поэтому вот это чувство и качество любви, которое дается, и Господь просто разжигает в сердце, если ты внимателен к другому человеку. У меня есть несколько своих принципов, которых я пытаюсь говорить и своим детям, и особенно не своим детям, потому что свои уже ничего не слушают, уже все взрослые, все поняли, уже сами могут научить. А вот для меня лично есть абсолютно обязательные принципы жизни, счастливой жизни. Первый принцип – это внимательность. Без внимательности человек не может понять себя. Без внимательности он никогда не рассмотрит другую душу. А если ты не умеешь другую душу понять и углубиться в нее, значит, ты не можешь вырасти сам, ты останешься на той же точке. Если ты невнимателен, ты не сможешь построить отношения, почувствовать все нюансы другого человека. Без внимательности ты не строишь отношения ни с родителями, ни с будущими детьми. То есть без внимательности профессия твоя тоже не будет реализована абсолютно точно. Поэтому это пункт просто номер один. Для того, чтобы человек состоялся как личность, он должен быть просто гипервнимательным во всем. Без внимательности человек не поймет красоту Божьего мира.
Ну и первое все-таки, он что-то хочет в жизни.
Это следующий вопрос.
А мы тогда, вы знаете, не хотели.
Ну, видите, мы встретились с Сашей в спецшколе при Академии художеств. Его привела туда тетя, а меня привезли родители.
Вот именно,
да.
Понимаете, вот что
но
надо.
Туда приводят в 11 лет детей, в 11-12 лет. Поэтому там дети уже складываются. И в этой школе совершенно невозможно
так
удержаться.
От родителей очень
много зависит, совершенно
очень.
Верно. Да, они вдохнули у нас вот веру в то, что мы должны и можем, и как-то должны трудиться и состояться. Второй принцип, обязательный принцип, без которого бессмысленно жить, это радость. «Иго мое благо, и бремя мое легко есть», — говорит Господь. «Радости ваши никто не отнимет от вас». Вот эта радость, она переполняет человека, когда он понимает, что он частичка удивительно гармоничного Божьего мира, что он не отдельная часть, некая такая единица, изолированная, эгоистичная, а именно клеточка фантастически красивого организма, который называется мир Господень, мир Божий. И вот как только человек это осознает, у него просто вырастают крылья жить и радоваться. И эта радость, она никогда не кончается, потому что будьте как дети, да? Вот дети, они открывают для себя этот мир. Каждая букашка для них – это просто колоссальное открытие, эврика. Каждая лужа, в которой отражается небо, и можно пускать кораблики, и можно бросать камни, или плавают лягушки, или рыбки – это целый космос. И вот если мы будем как дети, то есть если нам будет безумно интересно все в этом мире, мы будем все время обогащаться. Третий пункт, уже когда дети немножечко подрастают, обязательное умение. А умение приходит только если ты ежедневно посвящаешь много часов своему любимому делу. А уж какое дело любимое? И человек сам определяет, родители помогают, и мудрые учителя воодушевляют. И вот это умение, это дисциплина внутренняя, когда человек должен научить себя работать. Вот в этом смысле мой муж был просто совершенно удивительный пример. Он работал по очень много часов. Он приходил из храма, где он, допустим, расписывал купол, там 10, 12, 15 часов он там проводил. Он приходил, у него был короткий отдых, и он садился,
говорим о Соколове,
садился дальше писать иконы. И я его просто спрашивала: «Саш, ты не устал?» Он говорит: «Знаешь, ноги устали, а сам я не устал». Вот это было удивительно, потому что настоящее творчество, вот оно дает силы, оно не отнимает силы, а оно, наоборот, человеку дарит какую-то удивительную, таинственную энергию, которая только умножается. Но речь идет о настоящем творчестве, не о креативе, не о безуродованных, как сегодня вот это желание проявить себя, проявить там, нарисовать что-то такое, чего не было на земле, и что-то безобразное, ужасное, без всякой школы. Речь идет только о высоком искусстве, которому человек обучается всю жизнь. Четвертый пункт – это обязательно соизмерять свою работу с достижениями мировой культуры. Что Саша делал ежедневно, потому что у нас весь дом и вся мастерская в книгах. Просто это тысячи-тысячи книг. Без книг Саша не садился за стол, без книг он вообще не жил ни одного дня. Когда он ездил в путешествие, у него с собой был огромный кожаный портфель, набитый книгами. Я его умоляла каждый раз, портфель этот оторвать от земли было нельзя. Ну, Саш, ну зачем? Мы летим на 3 дня. Давай хотя бы возьмем 1 или 2. Нет, мне нужно работать. То есть это постоянная подпитка ума, подпитка своей фантазии, своего воображения. Это анализ того, что уже было. Это воодушевление вот, от прекрасных образцов нашей культуры, вообще мировой культуры, всего то, что было уже создано людьми. Вот если соотносить свое творчество с великой культурой, уже состоявшейся на земле, у человека никогда не будет развиваться тщеславие, потому что мы всегда должны трезво видеть плоды своих трудов и великие плоды вот, прежней культуры. И последнее, пятое, чрезвычайно важное качество, которое должно быть абсолютно у всех людей, творческих, нетворческих, абсолютно у всех, это благодарность. Благодарность абсолютно за все, и особенно за трудности, которые мы встречаем в жизни, потому что только трудности нас меняют, только трудности делают нас лучше, нас делают другими. А вот с каким чувством мы это проходим? Благодарность должна быть абсолютно за все, каждому человеку, которого мы встречаем в жизни. Мы должны благодарить, потому что его послал Господь. Саша именно так относился ко всем людям. Он даже в одном интервью сказал, что святые отцы считают, что каждый человек, которого мы встречаем, это ангел Божий. Ангел в переводе значит посланник. И вот без благодарности Богу, людям, природе, своим даже талантам, которым нам подарил Господь, без благодарности абсолютно вся наша жизнь обнуляется.
Вы знаете, такая мысль удивительная. Вы сейчас сказали, что даже себе, своему красивому лицу.
Обязательно. За все благодарить надо Бога.
Своей красоте. Мы, не надо уродовать себя, потому что ты вот такой верующий, да, что ты такой аскет.
Вы знаете,
да?
Дело в том, что это ведь очень простая мысль, и мне кажется, что надо ее проговаривать как можно чаще и детям, и нам самим. Среди нас и сейчас, и во все времена жили и живут люди удивительной красоты. Удивительных пропорций, соразмерные, излучающие эту красоту. Среди нас живут и жили, и будут жить люди удивительных талантов, невероятной высоты просто дарований. Но это все даром дано Богом. Это все расцветает у нас здесь на земле. Но это все точно так же уйдет. То есть это не мы с вами где-то получили, и это наше личное. Смешно так думать, это очень узкое мышление. Это все нам подарено Господом. Ведь не забывайте, что в каждой клетке организма Господь заложил механизм самовосстановления, самоочищения, самооздоровления. Мы об этом не думаем. Вот Владыка Антоний пишет, ведь когда вы дышите, вы не думаете о том, что вы каждый раз вдыхаете Господа. Мы об этом не думаем. То есть мы живем неосознанно. И поэтому у нас рождаются комплексы, самомнение, там, самоуверенность. Но это все смешно, это какой-то низкий уровень развития. А если человек живет, как наш отец Анатолий, духовник, говорил, ты живи в присутствии Божьем, и тогда не будет никакого ни самомнения, ни тщеславия. Будет просто вот эта радость запредельная того, что мы живы. И столько нам всего дано. Мне пришлось преподавать 9 лет. Потом до сих пор, если мне приходится встречаться с детьми самого разного возраста, от первоклассников там, до 20-летних людей, я с огромным удовольствием просто делюсь своим опытом, вот, своими наработками. Дело в том, что преподаватель – это не человек, который стоит над учениками и дидактически что-то, какие-то прописные истины им в голову вкладывает. Нет, это просто можно поделиться своим опытом. Вот то, что ты понял. Ты прошел этими же ямами. Где-то ты упал, где-то ты спотыкнулся, где-то, наоборот, тебе удалось взлететь. И ты можешь поделиться, и, может быть, это кому-то пригодится.
То, что вам Господь послал именно Сашу, и то, что получился такой дуэт, такая гармоничная пара во всех отношениях, то, что вы вот так расцвели и так можете говорить, это все ваше совместное, да, вот влияние совместное друг на друга, да? Или как, миленькая?
Это ваше доброе сердце вот расставило таким образом роли. Есть и другие примеры. Например, Сократ стал Сократом, потому что у него рядом была Ксантипочка, которая мучила его, терзала. И именно вот эти сложные, трудные условия сделали из него великого философа. Не просто философа, а великого. В отношении нашей жизни, знаете, для меня это безразмерное счастье было с самых первых дней нашего знакомства. Наша любовь выросла на двухлетней дружбе. То есть 2 года, учась в одной школе, вот при Академии художеств, Суриковской школе, мы просто как бы прирастали душами. Оказалось, что мы любим одно и то же. Мы любим стихи Серебряного века, мы любим исторический роман, мы любим наблюдать переходы тонкие одного времени года в другое. Вот не яркое лето, да, а вот тонкий переход, когда все начинает чуть желтеть. Еще это незаметно, а уже все летит паутина и начинает все желтеть. Или, например, переход с зимы в весну, вот когда еще ничего не началось, но уже в воздухе вот это вот. То есть нюансы были очень свойственны и Саше, и мне. Он знал огромное количество стихов наизусть. Наверное, вот этим он меня купил с потрохами, потому что мы с ним гуляли по Замоскворечью, вот после занятий в школе и вот в густых сумерках. Он очень много читал. Он очень много знал Гумилева, сам переписал от руки его сборник «Колчан», удивительно красиво переплел таким красивым шрифтом и мне подарил на день рождения. То есть это вот творчество, оно вот такое. Его нельзя придумать, им можно жить изнутри, как дышать. То есть нельзя придумать, что я буду дышать как-то по-другому. Ты уже дышишь, и вот творчество – это всепроникающее такое таинственное качество, которое пронизывает все сферы жизни. Мы прожили вместе 34 года. И мне было просто в силу моего характера нетерпеливого, мне было всегда проще все готовить самой. И всегда плита была, это было мое. Саша в это время мог, пока я готовлю, он мог мне читать удивительные вещи, какие-то философские изыскания, какие-то архивы. То есть он еще параллельно занимался еще и моим образованием, за что я ему, конечно, бесконечно благодарна. А, например, в последние годы жизни, когда нам с ним удавалось где-то отдыхать вместе или пожить вместе, оказалось, что он готовит рыбу на углях так, как я ни в одном 10-звездочном мишелиновском ресторане не ела. То есть мы потом ходили и просили именно эту рыбу приготовить вот на углях, и ничего похожего не было. То есть творчество – это все проникающие вещи.
Но кротости вы у него не научились.
Нет, знаете, это, я думаю, что вы спросили, вот как дуэт. Саша вырос в неполной семье, его отец умер очень рано. И мама осталась с 2 маленькими детьми. Сама их поднимала и очень много работала. И, может быть, потому что Саша вырос вот в таких, может быть, не вполне гармоничных семейных условиях, он был не уверен в себе и часто сомневался. А мой характер, я родилась на Северном Кавказе, в Пятигорске, юг, много солнца, единственный ребенок, поздний. Родители как-то заложили в меня вот наоборот, вот эту уверенность и радость, и энергию. И, может быть, вот живя со мной, как он потом говорил, живя с тобой, я понял, что я красивый. А до этого он считал ровно наоборот. Живя рядом со мной, он понял, что если даже случаются какие-то неприятности, недоразумения, досадливые обстоятельства в жизни, они проходят. Это вчерашний день. Это был мой принцип всегда, что не надо ковырять то, что прошло, надо жить дальше. Надо радоваться, благодарить и жить дальше.
Вы хотите сказать, что все-таки кротость – это такое качество, которое появляется тогда, когда человек не уверен в себе?
Нет, ни в коем случае. Кротость – это свойство Господа, да. Льна курящегося не угасит, и трости надломленной не переломит. Нет, это никакого отношения к неуверенности не имеет. Наоборот, я бы сказала, что кротость – это глубина уверенности в том, что все в этом мире – абсолютно все, каждое облако летит по воле Божьей, каждая травка родилась по воле Божьей. И ты в этом мире можешь быть максимально уверен в любви Божьей, и поэтому не проявлять ни силы энергетической ненужной, ни какой-то резкости, ни дерзости. Как раз кротость – это предельная вера в Господа и минимум своих усилий. Саша был очень физически сильный, выносливый человек. При невысоком росте он был невероятно просто сильный, выносливый человек. Всех детей он перетаскал на себе. Они не хотели ездить в колясках, потому что на папиных плечах все это было лучше видно. Вот из коляски ничего не видно. Со всеми он плавал и на глубине, и очень много им рассказывал. Вот. И вот мне кажется, что вот такой исследовательский характер, как был у Саши, он передался и детям.
Что они позаимствовали от мамы с папой?
Это сложный вопрос, потому что мне кажется, что дети, кроме того, что что-то заимствуют, им заложено совершенно другое. Иногда даже мы видим вот семьи, допустим, музыкантов, да, семьи художников, но каждый – это абсолютно отдельная личность, отдельный мир. И он был невероятно терпелив с детьми. Я думаю, что…
Он уже просил прощения.
Да. Я надеюсь, что он научил вот этому
редко,
примеру.
Редко. Потому что, чтобы они,
вы знаете, был первый случай, вот уж, простите, приходится сегодня якать. Я казачка, и, наверное, рассказывать свойства характера не приходится. Надеюсь, что сейчас много испарилось из этого. Но вот с молоду это было так. Я помню, мы только поженились, еще никаких детей нет, мы живем вместе, все чудесно, все волшебно, мы работаем. Вдруг какой-то, значит, конфликт. Я была не права на 1000%. Не права и все. Но мне было очень трудно с этим совладать. Я ушла в другую комнату, надула щеки. Тут входит Саша и говорит: прости меня. В моей жизни такой модели поведения не было.
Это как в Псково-Печерском монастыре.
У меня, конечно, полились слезы. И вот эта модель, она была у нас всегда: прав, не прав, подойди, попроси прощения. Мы с Сашей, просили друг у друга прощения. Я всегда просила земной поклон.
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж», беседу Тамары Москвичевой, нашей преснопоминаемой коллеги, с Марией Вишняк, вдовой иконописца Александра Соколова. Запись 2018 года.